Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 15 июня, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Шанхае открылся 5-й юбилейный саммит ШОС. В нескольких городах России начинается акция правозащитников в поддержку пострадавших от произвола милиции. Вооруженные формирования «Хамас» будут выведены из Газы. В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. В нее входят Россия, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Как сообщает агентство, готовится подписание ряда соглашений в области совместных мер по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Участники обсудят также вопросы экономического сотрудничества. Председательство в секретариате ШОС перейдет от Китая к Казахстану. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Инициатор акции – Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора». Акция, которая продлится до 30 июня, начинается в Казани, Ульяновске, Набережных Челнах, Самаре, Чебоксарах и Ижевске. Затем к ней подключатся еще 10 регионов. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хание согласился вывести вооруженные формирования «Хамас» из города Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что отряды «Хамас» будут интегрированы в полицейские структуры. На пресс-конференции в Газе Хание так охарактеризовал договоренности, достигнутые на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Слава Богу, диалог был позитивным. Мы пытаемся найти решение большинства проблем, с которыми сталкиваемся. Надеюсь, в ближайшем будущем палестинский народ почувствует положительные перемены вследствие наших встреч с президентом.
Сказал палестинский премьер. Палестинские лидеры пытаются урегулировать обострившийся конфликт между правящей группировкой «Хамас» и движением «Фатх», которое возглавляет Махмуд Аббас. В Багдаде по меньшей мере 2 человека погибли и 10 были ранены при взрыве заминированной машины в среду. В город введены дополнительно до 40 тысяч военнослужащих Ирака и сил коалиции. По распоряжению правительства введен комендантский час и запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открывается 2-дневная встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран «Большой восьмерки». Главные темы переговоров – Москва с терроризмом и борьба с терроризмом и криминалом. Встреча проводится в преддверии саммита «Восьмерки», который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Верховный суд Якутии приговорил мэра города Вилюйск Николая Харунова к 3 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. В январе этого года Харунов потребовал от одного из предпринимателей 25 тысяч рублей за получение подряда на ремонт муниципального жилья. Мэр был задержан с поличным. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Авачинской бухте в среду вечером. Решение о задержании было принято после того, как экипаж не ответил на радиозапросы. На борту яхты находятся 4 гражданина Канады. Проводится разбирательство. Дорогомиловский суд Москвы сегодня вынесет приговор 3 обвиняемым по делу о нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына, совершенное в сентябре прошлого года. На скамье подсудимых 3 московских студента – Алексей Петренко, Сергей Багров и Артур Белов. Они обвиняются в возбуждении национальной ненависти и унижении человеческого достоинства. Предварительные слушания по схожему делу начинаются в Тверском суде Москвы. 2 подсудимых обвиняются в избиении по мотивам национальной ненависти продюсера НТВ Ильхана Мирзоева в апреле этого года. В Польше, где в среду впервые отмечался День памяти жертв нацистских концлагерей, полиция продолжает аресты членов неонацистских группировок, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
14 июня 1940 года в построенный накануне концлагерь Освенцим из города Тарнов выехал первый транспорт с будущими заключенными. Это были поляки, 728 человек, подпольщиков и пленных солдат. В этот день, 66 лет спустя, в польских костелах служат поминальные молитвы за души миллионов замученных в концлагерях людей. Между тем, в эти же дни в Польше продолжаются аресты авторов неонацистской интернет-страницы Red Watch, на которой содержатся призывы бороться с врагами расы, то есть не белыми гомосексуалистами, анархистами, панками и коммунистами, и данные этих людей. Одного из активистов организации анархистов ранили в Варшаве ножом после того, как его фамилия появилась в этом списке. В большинстве случаев задержанные по подозрению в причастности к редактированию неонацистской страницы по решению суда остаются в СИЗО на 2 месяца до рассмотрения их дела. Так мы поступили с последним арестованным из Вроцлава, заявил один из оперативников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Заместитель генерального секретаря ООН Ибрагим Гамбари находится с трехдневным визитом в Таджикистане. Его переговоры с руководством страны посвящены внутренним проблемам, а также борьбе государств Центральной Азии с наркобизнесом. Гамбари выразил готовность ООН помочь Таджикистану в подготовке ноябрьских президентских выборов.
Мы готовы помочь в подготовке к выборам. Сотрудники ООН могут прибыть в Таджикистан, чтобы содействовать в определении факторов, необходимых для проведения свободных, честных и прозрачных выборов,
сказал заместитель генерального секретаря ООН. На чемпионате мира по футболу вчера в группе А сборная Германии победила команду Польши со счетом 1-0. Вы слушали выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости на радио, нашего радио вы можете всегда прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Московское время 7:07. Это значит, что пришло время узнать о погоде. Солнечный и погожий антициклон, расположившийся над центральными областями России через Среднее Поволжье, уходит в Казахстан. И о себе сразу заявляет южный циклон, центр которого завтра будет вблизи Киева, подчеркивают синоптики. Из-за него в Черноземье в ближайшие 2 дня будут дожди с грозами. В центральных районах сохраняется теплая погода. Днем здесь будет до 28 градусов тепла, но во второй половине дня уже возможны дожди. Сегодня в Санкт-Петербурге в первой половине дня кратковременные дожди, температура днем от 20 до 22 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь, температура около 27 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7:08. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Национал-большевистская партия России требует регистрации. Проблемы дефицита словесного этикета в России. А также мы продолжим вас знакомить с наиболее яркими эпизодами чемпионата мира по футболу.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Китае сегодня открылся юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Одной из главных интриг этого саммита является участие в нем иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Несмотря на постоянные обострения в отношениях мирового сообщества и Ирана, Россия продолжает налаживать политический и экономический диалог с этой страной. Развитие темы вы слушаете в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана? Телефоны пейджинговых компаний. Москва 96143, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Московском городском суде состоится рассмотрение кассационной жалобы национал-большевистской партии на отказ в регистрации. Подробности этого дела напомнит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Официально зарегистрироваться национал-большевистская партия настойчиво пытается чуть ли не с момента создания. Суды различных инстанций не менее настойчиво в регистрации отказывают, называя самые разные причины. Руководитель пресс-службы партии Александр Аверин ведет статистику противостояния своих соратников судебным судебными органами.
Национальной большевистской партии уже 5 раз было отказано в государственной регистрации. Первый раз случился еще в 1998 году, когда мы оспорили данное решение в суде. Представители тогда еще Министерства юстиции заявил так: их 5000, они молоды, и мы не знаем, чего от них ожидать. В общем-то, это и было причиной отказа. И эта причина осталась до сих пор. Правда, теперь они уже знают, чего от нас ожидать. Теперь нас ждет уже не 5000, а 50000. И вот в декабре прошлого года НБП в очередной раз подготовила документы на регистрацию. Мы набрали необходимую численность, подготовили все необходимые документы, но тем не менее получили издевательский отказ.
Национал-большевикам нечасто, но все же удавалось выигрывать дела в российских судах. Правда, каждый раз вышестоящая инстанция отменяла решение, принятое в пользу национал-большевиков. Продолжает Александр Аверин.
Первоначально мы выиграли иск Верховному судье. В августе прошлого года Верховный суд отменил приговор Московского областного суда о ликвидации МОО НБП. Генеральная прокуратура в надзорном порядке обжаловала решение Верховного суда. Затем было принято новое решение. Так что мы уверены в успехе в нашем Страсбургском суде.
Александр Аверин на Страсбургский суд возлагает большие надежды. Тем более у активистов НБП есть опыт обращения в Международный суд по правам человека. Так, в феврале этого года член партии национал-большевиков Валентина Долгова отсудила в Страсбурге у Российской Федерации 5000 евро. После одной из публичных акций нацболов Валентина Долгова провела год в тюрьме. Европейский суд признал такое решение незаконным. Сейчас в Страсбурге находится еще несколько исков активистов НБП. Об этом Александр Аверин.
Аналогичные иски в Страсбург уже поступили от других национал-большевиков, которые сидели в тюрьме. Так что мы ожидаем выигрыша и на европейском правовом поле.
А что вы ожидаете от завтрашнего заседания Московского городского суда?
Иллюзий у нас нет. Мы ожидаем, что Мосгорсуд подтвердит решение Таганского суда. Ну что ж, иск в Страсбург, в общем-то, уже заготовлен. Ждет только своего часа.
Я беседовал с руководителем пресс-службы национал-большевистской партии Александром Авериным. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Доброе утро.
Наталья, давайте вернемся к главной теме утреннего эфира. А это открытие саммита Шанхайской организации в Китае. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
С удовольствием, потому что пишут они об этом подробно. У каждого свой взгляд на предстоящий саммит. Вот, например, начну с «Коммерсанта». Россия готова потратить на лидерство в ШОС $500 миллиардов. К нынешнему юбилейному саммиту участники подготовились основательно. Практически весь минувший год члены организации активно работали над ее превращением в анти-НАТО, пишет «Коммерсант», военно-политический блок, покрывающий восточную часть Евразии. И хотя в официальных заявлениях лидеры стран, входящих в ШОС, аналогии с НАТО обычно отметают, факты говорят об обратном, подчеркивает издание. Более того, от встречи в Шанхае организаторы ожидают окончательного закрепления ШОС в этом статусе. Организация должна внешне видоизмениться, впервые обрести, например, генерального секретаря. Раньше ее главный координатор назывался исполнительным секретарем. И, наконец, кульминацией обещает стать итоговая декларация. Прошлогодний документ, принятый по итогам саммита, был сенсационным, напоминает «Коммерсант». В нем лидеры стран региона потребовали от США вывода военных баз из Центральной Азии. Помня о том эффекте, главы государств, очевидно, постараются и на этот раз сделать декларацию громким событием, отмечает «Коммерсант». Саммит ШОС начинает работу антиамериканскую, так считает газета «Газета». На повестке дня, видимо, окажутся не только вопросы о будущем развитии организации и ее перспективах. Как заявили представители МИДа КНР, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад собирается принять участие в саммите ШОС. И в этой связи многие аналитики считают, что главы государств ШОС обсудят также пути выхода из иранского кризиса и возможность вступления Ирана в ШОС на правах постоянного члена. ШОС не разделяет опасений США и сотрудничает с Ираном во многих сферах. Однако это сотрудничество до недавнего времени не выходило за рамки двусторонних договоров стран-участниц с Тегераном, что не вызывало опасений Вашингтона. Иран доселе участвовал только лишь как страна-наблюдатель. А вот в свете последних событий, когда Тегеран рассматривает пакет предложений «шестерки» по урегулированию иранского кризиса, вступление этой страны в ШОС может сблизить ее с двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН – Россией и Китаем, подчеркивает газета. А это уже угрожает интересам США, которые настаивают на введении международного
международных санкций против Ирана в случае непринятия им пакета предложений. Газета напоминает, что Китай и Россия противостояли призывам США к такого рода действиям. Если Иран станет полноправным членом ШОС и сблизится с Россией и Китаем, дипломаты Вашингтона в Совете Безопасности ООН могут столкнуться с противостоянием представителей двух держав, с которыми нельзя не считаться, делает вывод газета.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая знакомит нас сегодня с публикациями российских газет. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. Дорогомиловский суд Москвы сегодня вынесет приговор трем обвиняемым по делу о нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына в сентябре прошлого года. В Северной Осетии произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В Ингушетии продолжается крупная операция по поиску боевиков, причастных к недавним громким убийствам. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – 100 дней Кадырова, ассоциации жертв терроризма в Испании и переговоры с басками, легальный черный рынок донорских органов в мире, гражданская практика, как создать собственную радиостанцию. «Время и мир» сегодня в 10:00, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16, а значит подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем с заокеанских хоккейных новостей. Ожидалось, что сегодня определится обладатель Кубка Стэнли. Случилось ли это?
Нет, Никита, пока не случилось. Сегодня проходит пятый матч между Эдмонтоном и Каролиной. И в случае победы Каролина может завоевать Кубок, так как перед этой встречей вела в серии 3-1. Но игра еще не закончена. Основное время завершилось ничего. 3-3, и сейчас идет первый овертайм. Так что, если мы и узнаем сегодня имя обладателя кубка, то несколько позже. Ну, а я, как обещала, продолжу рассказ о теннисных турнирах, которые проходят на этой неделе на травяных кортах. В среду 4 представительницы России пробились в третий круг женских соревнований в Бирмингеме. Причем Вере Звонаревой пришлось дважды выходить на корт. Сначала она победно завершила отложенный накануне матч с Анной Кремер из Люксембурга 6-0, 6-1, а затем взяла верх и над Мартиной Сухой из Словакии 6-1, 6-2. Анна Чеквитадзе выиграла у швейцарки Эммануэли Гальярди, Елена Лиховцева у своей соотечественницы Ольги Пучковой, а Мария Шарапова у американской теннисистки Ашху Ролли. Анастасия Родионова уступила Саманте Стосер из Австралии, Елена Веснина итальянке Мари Сантанжело. Мужчины на этой неделе соревнуются в Лондоне и Галле. Интересно, что два лидера мирового тенниса выступают на разных турнирах. В немецком городе Галле первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер с победы начал защиту титула, завоеванного в прошлом году. Он обыграл Рохана Бопана из Индии 7-6, 6-2. А второй теннисист в рейтинг-листе, испанец Рафаэль Надаль, тоже без проблем вышел в 1/8 финала турнира в Лондоне. Он одолел американца Марди Фиша 7-6, 6-1. Россиянин Николай Давыденко там же потерпел сенсационное поражение от Ван Еуцу с Тайваня 6-2, 3-6, 1-6. И теперь Ван Еуцу предстоит в 1/8 финала сыграть с другим представителем России Дмитрием Турсуновым, который вчера выиграл у тайца Данай Удомчоки 6-3, 2-6, 6-2. Швейцарец Стив Морабита стал победителем пятого этапа многодневной велогонки Тур Швейцарии. На финише он опередил бельгийца Юргена Ван Гоулина и испанца Анхела Висиоза, который и возглавил общий зачет гонки. На чемпионате мира по футболу в Германии вчера завершился первый круг группового этапа. В Лейпциге сборная Испании разгромила команду Украины 4-0. Последний матч первого тура прошел в Мюнхене. Саудовская Аравия и Тунис сыграли в ничью 2-2. Таким образом, в группе H после первого тура лидирует Испания 3 очка. По очку имеют Тунис и Саудовская Аравия, у Украины очков пока нет. А в группе А начался уже второй тур. Сборная Германии практически обеспечила себе место в четвертьфинале, обыграв в Дортмунде команду Польши 1-0. Единственный гол в этом матче был забит в компенсированное время вышедшим на замену Оливером Нойвиллом. Немецкая команда набрала 6 очков, 3 имеет сборная Эквадора, поляки и костариканцы очков не имеют. При этом сборная Эквадора и Коста-Рики имеют игру в запасе. Их очная встреча состоится уже сегодня.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Утреннюю программу продолжает очередной специальный репортаж из Германии. Неудивительно, что наибольший интерес спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова вызвал вчерашний матч Украина-Испания, закончившийся со счетом 0-4. Наш коллега поделился своими впечатлениями о причинах и последствиях такого результата для украинской сборной.
Но мне кажется, уже к этому времени было ясно, что сборная Испании на голову сильнее. Эти атаки уже на первых минутах мы видели несколько атак испанской сборной. И, в общем, результат был закономерен, несмотря на то, что действительно первые два, ну и потом третий гол тоже был забит со стандартного положения. Это принято считать вроде бы минусом, но, с другой стороны, заработать стандартные положения, угловые и штрафные, испанцам удавалось в результате атак, за которыми просто соперники не успевали. И, в общем, поэтому все было закономерно. Мне кажется, что сборная Украины, в общем-то, от этого удара отойдет достаточно быстро. Потому что мне казалось, вот наблюдая еще за реакцией Олега Блохина на скамейке и за его действиями, в частности, по заменам, мне казалось, что он уже думает о следующих играх, потому что явно эту игру было не спасти. Он не пытался после удаления Ващука выпустить лишнего защитника, чтобы там как-то укрепить оборону. Напротив, выпустил Реброва, чтобы проверить его в атаке. То есть явно тренер уже думал о следующих матчах. Действительно, ничего страшного не произошло. То, что Испания выиграет у Украины, можно было предположить задолго до начала турнира. И, в общем, никакой сенсации это не стало. Ну, счет, собственно, значения никакого не имеет. Надо выиграть две оставшихся встречи. И, учитывая уровень соперников сборной Туниса и Саудовской Аравии, я думаю, что, ну, не только я тут, в общем, все наблюдатели думают, что вполне сборной Украины это по плечу. С точки зрения игры сборной Украины здесь не было никакого открытия. Сборная Украины, победоносно прошедшая отборочный турнир в очень сложной группе, в принципе, демонстрировала всегда примерно такую игру, о чем у нас и на волнах Радио Свобода украинский обозреватель Максим Максимов говорил регулярно, о том, что вот всегда в каждом матче делалась ставка на оборону, в некоторых случаях везло, в некоторых случаях решал все класс Шевченко. Андрей сейчас явно еще не в форме, поэтому против испанцев ничего сделать не мог. Ну, это и понятно, он был травмирован, в общем, к нему, видимо, нет никаких претензий. Но точно такая же тактика была избрана на матч с Испанией, но только класс испанских футболистов оказался значительно выше, чем класс турок, датчан, греков, которые соперничали с украинцами в отборочной группе. Так что здесь, в общем, все нормально, все всем понятно, а то, что класс тунисцев и аравийцев окажется ниже класса испанцев, тоже всем очевидно, поэтому там как раз такая тактика сборной Украины вполне может сработать.
Из Германии передавал спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров.
Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет. Дефицит словесного этикета в России». Тема публикации, заинтересовавшая нашего коллегу Александра Гостева.
Существенно новые времена в России начала 90-х потребовали не только новой этики, но и нового этикета, пишет поэт и литератор Лев Рубинштейн на интернет-сайте Грани.ру. Этикет этот никак не складывался. Не сложился он, прямо скажем, и по сию пору.
Октябрьская революция, уничтожившая сословие, заодно истребила и сословную речевую этикетность. Судари и барышни исчезли как классово-враждебные. А наряду с республиканско-революционными гражданами и гражданочками в городах вместе с наплывом крестьянского элемента обрели хождение патриархально-общинные мамаши, бабули и сынки. Особняком стояло обращение «товарищ». Это слово «гордое товарищ» нам дороже всех красивых слов. Пелось в песне Дунаевского на слова Лебедева-Кумача. «Тамбовский волк тебе, товарищ!» — кричал, размахивая наганом, румяный следователь разоблаченному врагу народа, вчерашнему товарищу. Особенно ужасно звучало это обращение применительно к лицу женского пола. В революционную пору с ее манифестацией всяческой романтической мужественности товарищ Ольга звучала даже как-то свежо. Но постепенно коротко стриженный женский товарищ в потертой кожанке смутировал до товарища Парамоновой в строгом райкомовском костюме и с высокой прической. Суровый и аскетический советский товарищ, сохранившись лишь в армии и в милиции, из нынешнего обихода все же исчез.
Впрочем, продолжает Лев Рубинштейн, уже и в позднесоветские годы товарищ как-то скукожился до того состояния, что едва успевал обслуживать лишь достойнейших представителей страны, партийно-хозяйственный актив. А в повседневном обиходе все в большую силу стали входить обращения по половому признаку. Эти «женщины» и «мужчины» оскорбляли нежный слух интеллигентных горожан уже и тогда. Но взамен никто ничего предложить так и не смог.
А решил я обо всем этом написать по той лишь причине, что буквально на днях, в течение одного дня, ко мне трижды обратились тремя разными способами. Утром около моего подъезда ко мне подвалил один из тех страждущих, что постоянно ошивается в нашем дворе, и сказал: «Отец, выручай десяткой, сейчас умру». Выглядел он, мягко говоря, ну, никак не моложе меня. Я выручил. Днем я шел по Цветному бульвару, а шедший навстречу человек средних лет, которого, судя по всему, чья-то щедрая душа уже успела как следует выручить, обратился ко мне с неподдельным сочувствием: «Сынок, милый, как же ты посидел?» И пошел себе. Пошел дальше и я. А вечером того же дня кассирша в нашем супермаркете и вовсе огорошила меня вопросом, однозначного ответа на который у меня не нашлось, что и понятно. Она спросила: «Молодой человек, а пенсионное удостоверение у вас при себе?»
По словам Льва Рубинштейна, существуют два варианта развития словесного этикета в России на ближайшие десятилетия. Назовем их нейтральный и пессимистический.
Один из них, мне кажется, самым вероятным и, может быть, даже наиболее оптимистичным из вероятных, это то, что все сохранится как сейчас. По крайней мере, на ближайшие годы, я думаю, вот это будет такая же хаотическая неразбериха вот в этой области. А эта область, надо сказать, чрезвычайно важная, особенно это понимаешь, когда из нашей страны приезжаешь в другую, где вот эта связь не прерывалась, и где даже в этих так называемых странах народной демократии все равно были пани и паны, и это резко меняло климат межличностных отношений. У нас действительно связь прервана, как мне кажется, навсегда, то есть восстановление вот этих старых форм, которые мы знаем уже только из художественной литературы, я думаю, что это невозможно, просто это все время будет выглядеть как стилизация. И другой есть прогноз, я бы сказал, пессимистический, я надеюсь на его нереализацию, это возврат к товарищам. И это витает в воздухе. Ведь не зря это сохранилось в этикетности в силовых структурах и в армии, и в милиции, поскольку эти структуры, как мы знаем, сейчас наверху пирамиды, и все, что называется словом вертикаль, это, в общем, выстраивается на основе именно силовых всяких ведомств, то не исключен такой мрачный вариант, что они навяжут обществу свою этикетность. Вот этого бы не хотел.
Мнение Льва Рубинштейна, автора эссе под заголовком «Разрешите обратиться» на интернет-сайте «Грани.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 июня, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите:
мобильная связь в России, подробности в панораме высоких технологий, цыганские семьи и туристический бизнес, тема сегодняшней истории Запада и Востока и Словакии.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день в эфире свободы». И я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это открывшийся сегодня 5-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества и присутствие на этом саммите президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана, и у нас есть несколько сообщений. Как в 20-х годах мы заигрывали и пестовали Германию, видимо, имеется в виду 20-е годы прошлого века, противостоящую всему миру, так и сегодня мы поступаем с Ираном, пишет наш слушатель Николай Ломов. Совместный интерес России и Ирана – это поиск останков княжны, утопленной Степаном Разиным, пишет наш слушатель по фамилии Ковалевским. Есть общее между Россией и Ираном – это черная икра, написал наш слушатель по имени Миша. У Ирана и России один интерес – это отвязаться от навязчивых приставаний Америки, считает наш слушатель по имени Константин. У государства нет интересов. Государство – это целое. Интересы есть у вождей и во внешней политике. Это политэкономия и идеология, то есть торговля ресурсами и ее идеологическое обоснование, считает наш слушатель по имени Дима.
Сегодня в 19 часов после новостей в эфире «Радио Свобода. Время гостей». Тема «Российско-грузинские отношения после встречи Путин-Саакашвили». В программе участвует грузинский политолог и эксперт, председатель научно-просветительской ассоциации World Laboratory Сосо Цискаришвили. Ведет программу Виталий Портников. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Готовится подписание ряда соглашений в области совместных мер по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также по вопросам экономического сотрудничества. В некоторых регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. В Южной Осетии обострилась ситуация в районе села Приз, где был передвинут пост МВД Грузии. В Северной Осетии произошел взрыв около поселка Майский, где находится городок беженцев. По предварительным сообщениям, жертв и пострадавших нет. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Отряды Хамаса будут интегрированы в полицейские структуры. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил готовность реализовать свой план определения государственных границ страны в одностороннем порядке. Он заявил об этом, выступая в Париже после переговоров с президентом Франции Жаком Шираком. В Багдад прибыли десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час, запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Верховный суд Якутии приговорил мэра города Вилюйск Николая Хрунова к 3 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Авачинской бухте в среду вечером. Решение о задержании было принято после того, как экипаж не ответил на радиозапросы. На чемпионате мира в Германии начались матчи 2-го круга группового турнира. Вчера в группе А сборная Германии победила команду Польши со счетом 1-0.
И теперь коротко о погоде. Сегодня по народному календарю зеленые святки. Украшение домов березками, плетение венков, конец хороводом, пекут караваи. Поздний пар, пустой амбар. Но мы будем надеяться, что наши амбары будут полные. Сегодня в Санкт-Петербурге в первой половине дня кратковременные дожди. Температура днем от 20 до 22 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность. В конце дня, возможно, небольшой дождь. Температура около 28 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Шанхае открывается встреча лидеров Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. О том, как относятся к этой организации, к ее саммиту и присутствию на саммите президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Соединенных Штатах Америки, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Какое значение для Соединенных Штатов имеет саммит Шанхайской организации сотрудничества? Об этом я спросил старшего сотрудника Вашингтонского неправительственного аналитического фонда «Наследие» Питера Брукса. Соединенные Штаты, безусловно, пристально наблюдают за саммитом ШОС. Организация отмечает свое 5-летие, и значимость ее возрастает, учитывая желание Ирана, Индии, Пакистана и Монголии быть на нынешней встрече наблюдателями. Многие американские аналитики удивлены тем, что в то время как устав этой организации характеризует ее как борца с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, на встречу в верхах приглашается Иран, который в ряде стран Запада считают одним из ведущих спонсоров терроризма. Важен для нас и вопрос о дальнейших намерениях этой организации, каково ее политическое и экономическое будущее. Нельзя пройти и мимо военного аспекта. В прошлом году Россия и Китай в рамках ШОС провели первые совместные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих. Уже прозвучали намерения провести подобные учения в будущем году с участием ряда центральноазиатских стран и даже некоторых стран-наблюдателей. наблюдателей. Я не исключаю, что на сей счет из Вашингтона могут последовать официальные заявления. На прошлогоднем саммите Шанхайской организации сотрудничества его участники настаивали на выводе американских военных из Центральной Азии. Многие наблюдатели склонны видеть в ШОС откровенно враждебное Западу формирование наподобие организации Варшавского договора. Я не думаю, что сейчас дело обстоит таким образом. Шанхайскую организацию сотрудничества даже называют ОПЕК с ядерным оружием, имея в виду огромные запасы энергоносителей у ряда ее стран-членов. Но и это сравнение хромает. С другой стороны, очевидно, что ШОС развивается как региональный противовес Соединенным Штатам. Возможно, прежде всего это актуально для России, которая озабочена расширением НАТО, особенно возможностью вступления в этот альянс Украины. Но я не вижу здесь явной враждебности к США. Иногда та или иная страна, член ШОС, предпринимает не вполне дружественные акции, такие как закрытие американской военной базы в Узбекистане и пересмотр условий содержания такой базы в Киргизии. Но, повторяю, я не думаю, что в целом ШОС – антиамериканская организация. Многое указывает на то, что не все ее страны-члены готовы соглашаться с политикой таких больших держав, как Россия и Китай. Так что у Соединенных Штатов остаются возможности влияния в Центральной Азии. Так старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс по просьбе Радио Свобода прокомментировал сегодняшнее открытие 5-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Жители Санкт-Петербурга размышляли над тем, какие общие интересы могут быть у России и Ирана. С ними беседовал Александр Дядин.
Сейчас даже на друзей и родных-то нельзя вот так вот полагаться. То есть подставить могут все. А если бездействовать тоже, если мы всегда будем в стороночке, то мы не будем, конечно, крупной державой, и нас никто уважать не будет.
Добиться стабильности на Юго-Востоке. Сейчас переговоры же идут и американского президента с Ираном. Ну, а Россия находит компромисс между Америкой и Ираном.
Я думаю, с любой страны могут быть общие цели. Культура, медицина, искусство. Если это нормально, если это не убийство, если мирные дела с любой страны. На одной планете живем, потому что где-то грохнет, и рухнут все.
Честно, до лампочки. Мне не нужен совершенно остальным ни к чему.
Я считаю, мирные цели должны у всех быть. Понимаете, это цепная реакция. Пойдет, так она всех затронет.
Вообще надо держаться в стороне, конечно. У них свое государство, у нас свое государство. У нас свою политику делают, а не дружить и поддерживать.
Мирные отношения должны быть между нашими странами обязательно.
Я думаю, можно сотрудничать. Они же могут нам что-то давать взамен за то, что мы с ними сотрудничаем. Нефть, еще что-то. Мы же поставляли им лодки подводные. Они могут у нас покупать вооружение.
Цели общие, видимо, есть. Но мне кажется, России больше надо обратить внимание на внутренние проблемы.
Россия, в принципе, может и доиграться. Но в стране тоже нельзя находиться. Я считаю, что оправданы наши действия в Иране. То есть, мы что все-таки знаем, за что мы рискуем.
Бог его знает. Восток дело тонкое. Но, вы знаете, с ними, наверное, лучше дружить. С восточными людьми.
Россия должна быть миролюбивой страной. Должна. А связи она и с американцами, и с Ираном должна поддерживать. Иранский народ тут ни при чем, поэтому должны связи поддерживать все равно.
Я не могу однозначно сказать, но я думаю, что дипломатия, она в том и состоит, что надо уметь где-то сказать да, где-то нет, и вот как-то лавировать. Мне кажется, что вот этим странам нежелательно, наверное, давать ядерное оружие в руки или под контролем.
Несомненно, общие цели могут быть, с ней нужно поддерживать диалог, да, сложная ситуация, но вместе с тем изолировать ее будет еще хуже. В первый взгляд может показаться не очень это выгодно, но это необходимо для всего мирового сообщества. Все равно, я считаю, конструктивные силы в Иране в конечном итоге они придут к более серьезному положению. И я думаю, это разрядит ситуацию негативную, которая развернут последние годы.
Ну не надо, по-моему, уже хватит лезть повсюду, куда не надо, не спрашивали. Афганистана недостаточно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
62% населения России пользуются мобильной связью. Компания Microsoft зарегистрировала 6 миллионов зараженных компьютеров. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
главная тема выпуска. Правительства Норвегии, Дании и Швеции опубликовали постановления, в которых они требуют от компании Apple снять ограничения на воспроизведение звуковых файлов, продаваемых через сервис iTunes. В настоящий момент эти музыкальные файлы можно воспроизводить только на плеерах iPod производства компании Apple. О противостоянии компании Apple и регулирующих органов европейских стран рассказывает Владимир Губайловский.
По мнению экспертов, требование скандинавских стран может послужить толчком, который приведет к эффекту домино. Подобные решения готовы принять правительства многих стран Евросоюза. Это может заставить Apple пойти на уступки. Просто уйти с европейского рынка Apple не сможет. На Европу приходится каждая пятая композиция, проданная Apple. Объем продаж музыки через iTunes на европейском рынке за последний год приблизился к миллиарду долларов.
Новости коротко. Согласно опросу, проведенному Рамир Мониторинг, 62% населения России используют сотовую связь. В городах с населением более миллиона человек 75% жителей являются абонентами сотовых компаний. В сельской местности мобильный телефон есть у 52% опрошенных. Самый высокий показатель использования мобильной связи зафиксирован среди россиян от 18 до 24 лет. 90% жителей России этого возраста используют мобильную связь. Компания Microsoft опубликовала отчет об уровне заражения компьютеров, работающих под управлением операционных систем Windows. Компания сообщила, что за период с января 2005 года по март 2006 года ее антишпионская программа просканировала 270 миллионов компьютеров. Программа обнаружила около 6 миллионов зараженных компьютеров. Больше половины зараженных компьютеров инфицировано троянскими программами, которые используются злоумышленниками для рассылки спама и хищения персональных данных. Компания Google расширила возможности своего сервиса Picasso, предназначенного для управления альбомами цифровых фотографий. Новый сервис получил название Picasso Web Album. Он позволяет выложить в интернет до 1000 фотографий, а также обмениваться снимками с другими пользователями.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
И вновь здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья, первополосные публикации.
Да, перейдем к главным темам. Сегодня Совет Госдумы рассмотрит поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, которые расширяют перечень признаков экстремистской деятельности и фактически позволяют причислить к экстремистам любых противников действующей власти. Об этом пишет «Коммерсант». В сочетании с внесенным ранее в Госдуму предложением не допускать к выборам кандидатов, уличенных в экстремистской деятельности, новая инициатива даст Кремлю возможность произвести накануне следующих федеральных выборов тотальную зачистку политического поля от неблагонадежных партий, политиков и СМИ, делает вывод издание. Другими словами, после принятия поправок акции радикальной оппозиции, ну, вроде захвата национал-большевиками приемной администрации президента, будут считаться уже не организацией массовых беспорядков, как прежде, а чистой воды экстремизмом. Под то же определение подпадут и выступления оппозиционных лидеров, в которых они обвиняют представителей власти в коррупции или массовом попрании прав и свобод граждан. А далее вступит в силу предусмотренная законом процедура, предполагающая вынесение согрешившей партии или общественной организации предупреждения, а в случае повторного нарушения ее ликвидацию по решению суда. Вот юрист Союза правых сил Вадим Прохоров назвал новые поправки правовым беспределом с точки зрения Конституции, свободы слова и права граждан избираться и быть избранным. Подробности в «Коммерсанте». А вот второй день работы 10-го экономического форума в Санкт-Петербурге преподнес обладателям белых зарплат, так называемых, неприятный сюрприз. И об этом сообщает независимая газета. Главы сразу двух ведущих министерств экономического блока, Минфина и Минэкономразвития, Кудрин и Греф, заявили о том, что в будущем следует вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога. Эту идею Кудрин и Греф обнародовали, отвечая на вопросы, а каким образом правительство планирует бороться с высоким уровнем бедности в России. При этом они отметили, что в настоящее время действующая единая ставка подоходного налога, а она сегодня составляет 13%, является оптимальной, а вернуться к прогрессивной шкале можно будет только через какой-то длительный период. На российском туристическом рынке новый скандал. Это вчера обсуждали все центральные каналы. Сегодня об этом пишут газеты. В первополосной публикации российской газеты говорится, что более 500 граждан из России, прибывших на отдых в Турцию, пострадали из-за махинаций российского туроператора «Луктур» и собственной беспечности. Первые звонки от разгневанных туристов начали поступать в Федеральное агентство по туризму и российское консульство в Анталии еще 6 июня. Путешественники, чей комфортный отдых должен был обеспечивать туроператор «Луктур», жаловались на хамское отношение к ним со стороны руководства некоторых отелей. А как заявила российской газете главный специалист Российской ассоциации туристических агентств Ирина Тюрина, это классическая схема туристического обмана. У компании не было лицензии, поэтому она решила быстро распродать путевки по копеечным ценам. К сожалению, российские туристы, говорит Тюрина, в первую очередь смотрят не на репутацию туроператора, а на стоимость тура. И еще в заключение в новых известиях на первой полосе материал о парадоксальной ситуации с лекарствами для льготников. Оказывается, деньги, которые выделяет на это государство, полностью не расходуются, а больные не могут получить медикаменты. И об этом подробно мы поговорим через полчаса.
Хочу отметить, что о жертвах туристических компаний в Турции пойдет речь в начале следующего часа. У нас репортаж из Стамбула. А я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Северной Осетии произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. Президент США Джордж Буш вновь отказался уточнить сроки вывода американских войск из Ирака. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Россия и Парижский клуб кредиторов. Прогрессивная шкала подоходного налога. Графический символ российского рубля. Все это темы экономического обзора.
Россия и Парижский клуб кредиторов начинают сегодня переговоры о досрочном погашении оставшегося российского долга странам, входящим в клуб, на общую сумму 22 миллиарда долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а весной 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Позднее российские власти сообщили о готовности досрочно выплатить весь оставшийся долг. Окончательное решение о поддержке или отклонении предложения России принимает правительство каждой из 19 стран Парижского клуба. Россия в перспективе может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога. Такое мнение на экономическом форуме в Санкт-Петербурге высказали министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Вместе с тем они отметили, что действующая единая ставка подоходного налога, установленная на уровне 13%, сейчас является оптимальной, а потому переход к прогрессивной шкале возможен только через какой-то длительный период. Графическим символом российского рубля может стать латинская буква «Р» с двумя горизонтальными штрихами в ее верхней части. Как сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, этот вариант поддержали большинство участников социологического опроса, проведенного центром в Москве. Закон, обязывающий Центральный банк России представить и утвердить графический символ рубля в виде знака, президент Владимир Путин подписал во вторник. По прогнозу экспертов, это должно произойти до конца 2006 года. Воздушный транспорт России будет ориентироваться на укрупнение аэропортов и авиакомпаний, сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Юрчик. В перспективе, по его словам, в стране будет создано от 8 до 10 базовых транспортно-пересадочных узлов, состыкованных не менее чем с 30 региональными аэропортами страны. Также авиационные власти намерены добиваться укрупнения российских авиаперевозчиков. Сейчас, по данным агентства, почти 90% всех перевозок в России приходится на долю 15 авиакомпаний, тогда как всего их почти 200.
экономический обзор подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении я напоминаю нашим слушателям, что официальный курс российского рубля на сегодня составляет 27 рублей 9 копеек за доллар США и 34 рубля 7 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Программа о самиздате. Анонимное письмо, пришедшее из мордовского лагеря в Потьме. Радио «Свобода». 15 июня 1972 года.
Лагерей в Мордовии очень много. Заключенные называют их просто зонами. Что же это такое? Это участок, огороженный глухим, без единой щели забором, высотой 2-3 метра. Поверх него натянута колючая проволока и расположены вышки, с которых просматривается вся зона. Мы отрезаны от внешнего мира еще и с помощью так называемой запретной полосы, на которую не может ступить нога заключенного. Здесь стоит воинская часть, осуществляющая вооруженную охрану. Мы живем в бараках, спим на нарах, расположенных 2 этажа, причем ночью не выключается свет, для того, чтобы за нами можно было наблюдать и во сне. У всех одинаковая одежда. Летом холщовые брюки и блуза, а зимой к этому добавляется жиденький ватник и шапка-ушанка. Нам не дают пользоваться своими шерстяными вещами, несмотря на 40-градусные морозы, часто бывающие в Мордовии. Вся жизнь в лагере подчинена работе.
Вообще считается, что трудовая деятельность является основой перевоспитания преступников. Кроме того, она является единственным источником существования, так как из заработанных денег, с разрешения начальства, зэк может использовать до 5 рублей в месяц на покупку продуктов в ларьке.
Большинство видов лагерного труда объединяет одно общее качество – непомерно большая норма выработки, требующая, кроме навыков, еще и незаурядной физической силы.
Попасть в больницу, подлечиться и поесть – мечта каждого заключенного. Специалистов в больнице почти нет. Набор лекарств в медчасти очень скуден. Причем все медикаменты с давно истекшим сроком годности. Эдик Кузнецов мучился адскими болями в желудке, похожими на язву желудка. Однако ему никто не верил и гоняли на работу, пичкали какими-то таблетками, употребляемыми при дизентерии, даже не установив диагноза. Лишь после недельной голодовки Эдуард Кузнецов был, наконец, отправлен в больницу. В результате примитивного обследования врач поставил диагноз «гастрит», несмотря на явные симптомы язвы желудка. Никакого лечения, кроме таблеток от рвоты, назначено не было, и сейчас Кузнецов находится в зоне в том же состоянии, что и раньше.
Упоминаемый в письме Эдуард Кузнецов был осужден за попытку угона самолета за границу. Материалы самиздата. Радио «Свобода». 15 июня 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 53 минуты. И я напомню, что начало лета, и это хорошее время поговорить о туристическом бизнесе. Конечно, о положительных его качествах. Так, в одном из сельских курортных районов Словакии, рядом со старой деревней, возник новый туристический поселок, многие объекты которого построены и управляются местными цыганскими семьями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Поселок Грабушица находится на востоке Словакии. Пожалуй, его можно назвать воротами в словацкий рай. Именно так называется один из известнейших в стране заповедников. На 20 тысячах гектаров земли раскинулись нетронутые леса и живописные равнины, где каждый турист обязательно найдет то, что близко его сердцу – пещеры, реки, подземные озера, исторические достопримечательности. Ежегодно в Словацкий рай приезжают туристы не только со всех уголков Словакии, но и за границы. В последнее время новые отели и пансионаты в Грабушицах начали расти, как грибы после дождя. Интересно в первую очередь то, что строят и реконструируют эти объекты, в основном словацкие цыгане. Работать в туристическом бизнесе их заставила нужда. Например, Эва Крошченова с мужем решила, взяв кредит в банке, купить большой дом и начать его реконструкцию. Работы было очень много, но сегодня это современное жилое помещение, где туристы за небольшую плату смогут провести ночь в комфортабельных условиях. Рассказывает Эва Крошченова. Раньше туристы останавливались на ночлег у нас дома. Теперь наша семья взяла в аренду пансионат. Пока трудно говорить о каком-то опыте, о проблемах и неудачах, потому что свою настоящую предпринимательскую деятельность мы начинаем только сейчас. Кроме мужа, Эве Крошченовой помогают дочери. Старшая сейчас учится в соседней Чехии, изучает гостиничный менеджмент. Младшая тоже не хочет отставать. Чтобы заработать денег на погашение банковского кредита, она на некоторое время планирует поехать в Великобританию. Среди цыган, которые самостоятельно пытаются управлять собственными гостиницами, Крошченовы не одиноки. В туристическом бизнесе сейчас пробуют свои силы грушовские, липовские, зимановские и другие цыганские семьи. Предпринимательскую деятельность местных цыган поддерживает староста поселка Грабушице Штефан Лабуда. По его мнению, это может значительно снизить уровень безработицы в регионе, которая среди цыган иногда достигает 100%. В нашем поселке мы пытаемся создать своеобразный туристический центр национального парка «Словацкий рай». Благодаря этому и у цыганского меньшинства есть возможность привнести свой вклад, предоставлять гостям жилье, предлагать им другие услуги, помогать знакомиться с нашим краем. Кроме того, цыгане работают в мастерской, где производится различное туристическое оборудование. Это помогает им заработать на жизнь. Штефан Лабуда особо отмечает, что не делит людей на цыган и не цыган. Шанс стать успешным предпринимателем он видит не в национальной принадлежности, а в желании трудиться. Считаю, что у тех цыган, которые имеют определенную цель и необходимую финансовую основу, есть все шансы преуспеть в туристическом бизнесе. Дела обстоят иначе с теми, кто не хочет приспосабливаться к нынешней ситуации и живет по старым правилам, ожидая поддержки от государства в виде больших социальных дотаций. С ними очень тяжело. По мнению активистов цыганской общины, поселок Грабушице является одним из положительных примеров, которые в Словакии не встречаются так часто. В большинстве своем словацкие цыгане по-прежнему подвергаются систематической дискриминации, считает Зуза Куманова. Это то, с чем цыгане сталкиваются ежедневно. Несмотря на желание работать и наличие образования, многие из них ощутили на себе предубеждения со стороны работодателей, которые в конечном итоге рабочее место предоставляют иному, не цыганскому кандидату. Недавно международная организация Amnesty International в одном из докладов в очередной раз подвергла Словакию критике за дискриминацию цыган в стране. Речь прежде всего шла о социальной жизни и статусе представителей этого меньшинства. Однако, по мнению словацких экспертов, сейчас в Словакии созданы новые условия, которые будут способствовать их интеграции в общество. Этот процесс будет трудным и продолжительным, но главное, он начался. И хороший пример тому – новые гостиницы в Грабушицах. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Вы знаете о кампании в поддержку Ирака в Америке, о положении обманутых российских туристов в Турции, о реакции германской общественности на возможный приезд президента Ирана на чемпионат мира по футболу, а также узнаете, почему белые медведи становятся каннибалами и что повлечет за собой отмена ряда отсрочек от призыва на военную службу.
И возвращаясь к главной теме утреннего эфира, а это открывшийся 5-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества и появление на саммите президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана? У нас есть еще несколько сообщений. Общей целью является создание ледокола, считает наш слушатель по имени Алексей Гончаров. Друзья России – это все тоталитарные режимы мира. Северная Корея, Куба, Иран и так далее, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Многовековая история и культура персидского народа – лучшее дополнение к единому экономическому пространству, считает наш слушатель по имени Константин. И Россия, и Иран никогда не были свободными странами. Отсюда ненависть к демократическому Западу, особенно к Америке, пишет наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Общий интерес России и Ирана лежит в военно-экономических и политических областях. Иран служит нам маленьким противовесом в отношениях Соединенных Штатов Америки.
Этот визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Севякова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».